Еленой Кривякиной на радио «Комсомольская правда».
Это действительно бедные люди. Елена Кривякина в нашей студии.
Лена, добрый привет. День.
Меня зовут Валентин Алфимов. У нас сегодня в гостях Варвара Снегирева. Это автор проекта «Для инвалидов. Инструкция для жизни». И Лариса Чигалейчик. Это кандидат медицинских наук, врач-невролог, старший научный сотрудник отдела исследований мозга научного центра неврологии. Вот того самого института нашего знаменитого, но я бы даже сказал великого, потому что в какое-то время с ним связывался. Итак, нужны ли детские сады для инвалидов у нас в России? Такая тема у нас сегодня.
Да, но... я напомню, что детские пишутся через букву «Д», да, у нас тут есть,
это не
есть
детские, такая идея. Детские, да, да.
Это типа детсад для деда, так сказать. Вот наши гости, Варвара Снегирева, она, кстати, родственница инвалида, у нее дедушка страдал болезнью Паркинсона и есть брат, у которого ДЦП. И вот Варвара изучила международный опыт, в том числе опыт США, где есть такие интересные учреждения, да, я просто вкратце расскажу. Варвара, если неправильно что-то скажу, вы меня поправьте. То есть это учреждение, куда инвалида можно привести в течение дня, да, как ребенка, скажем, сдать его вот в это учреждение, как детсад, да, и инвалид в течение дня там находится. Ну вот расскажите, как это работает в США и зачем, собственно, это нужно в России?
Ну, дело в том, что нужно сказать правду, что... И в Европе, и в России пока что все развивается по методу досуговых центров. А для пожилых людей вообще принято использовать слово «уход». Да? Но на самом деле вот эти американские центры, они как раз являются таким первым прототипом. В Европе таких центров тоже нет. И американцы стали им заниматься с 70-х годов. То есть человек не просто приходит провести время. Человек занят там интеллектуальными занятиями, которые поддерживают когнитивные функции его мозга. Например, в США есть русскоязычные центры у еврейских общин, куда приводят пожилых людей. И с ними там занимаются на двух языках, и на английском, и на русском. Соответственно, это позволяет очень сильно у пожилых людей отодвинуть порог старческого слабоумия. Там, или же это позволяет им держаться до стадии паллиативной помощи намного дольше, чем у нас.
Но у нас есть дома престарелых, скажем.
В домах престарелых, прошу прощения, как бы проживает всего 270 тысяч 900 человек. И туда очередь всего 16 тысяч. Это невостребованная услуга. И, в принципе, то есть там нет серьезной реабилитации в формате 365 дней в году. Медицинской, социальной и в том числе образовательной.
Ну, туда... то есть у нас, ну, другой вариант – сиделка. Правильно? Сиделка.
Сиделка няня. Не может заменить 5-7 специалистов разного профиля. Потому что для работы с такими людьми нужно 5-7 человек в день, потому что иначе синдром выгорания происходит. Да, безусловно, если сиделке в руки дать все методики, чисто теоретически она может и ЛФК сделать, и массаж, и провести занятия на речи, на память, и в том числе обучить французскому языку.
Дорогостоящая. Да, но... Лариса Анатольевна, давайте спросим у нашего доктора, как вам такая идея? Нужны ли детские сады для инвалидов?
Ну, я считаю, что однозначно нужны детские сады для инвалидов, потому что, правильно сказала Варвара, нет непрерывной реабилитации. А инвалид – это понятие очень растяжимое, то есть это не означает глубоко парализованный, лежащий в памперсах человек. Это зачастую человек достаточно активный еще, способный заниматься различной когнитивной работой, творческой работой, но имеющий какие-то ограничения физических возможностей. И вот здесь встает интересный вопрос, что на сегодняшний день, например, у нас в нашей большой столице нет ни одного такого специализированного учреждения, где непрерывно бы оказывалась помощь в режиме ЛФК, там, массажа и различных поддерживающих методик пациентам с различными, например, нейродегенеративными заболеваниями. То есть курсы разовые в поликлинике либо в стационаре, и все. Дальше пациент остается один на один со своими проблемами дома. Угу. Ну и не каждый родственник в состоянии оказать такому пациенту достаточно квалифицированную помощь или даже нанять ту же сиделку. Угу.
А зачем для этого создавать целый институт, как вот эти вот детские сады, если у нас уже есть дома престарелых, где можно просто наладить работу?
Да, такую работу, ну, или, скажем, сиделки тоже бесплатные вообще-то положенные.
Ну вот здесь вот
соцзащиты.
Самый интересный момент. То есть в нашем обществе, то есть, ну, однозначно в понимании россиян, ряд заболеваний воспринимаются как приговор. Между тем, это далеко не так. То есть, например, я в течение 20 лет работаю с такой проблемой, как болезнь Паркинсона, и хочу сказать, что доказано мировыми исследованиями и исследованиями, проводимыми в нашем институте, что именно методы физической реабилитации играют крайне важную роль в поддержании здоровья таких пациентов, стабилизации их состояния здоровья, а также к возвращению их достаточно активному образу жизни. То есть для таких пациентов показано системное занятие лечебной гимнастикой, различными специальными тренингами, например, есть такое понятие, как баланс-терапия. Они должны знать об определенных там видах питания, диеты и так далее, но в силу своей пассивности часть пациентов не выполняют рекомендации врачей дома, родственники за этим не следят, и вот нахождение таких людей в центрах, где бы им грамотно оказывалась помощь или возможность их обращения в такие центры в течение всего года, оно бы существенно повысило и реабилитацию этих больных, разгрузило бы родственников
и давайте
отодвинуло
мы,
кстати, тяжелые стадии болезни.
Да, давайте главное. Мы сейчас спросим у наших радиослушателей, вот у тех, у кого есть родственники-инвалиды, есть ли у вас такая проблема, вот, что вы не можете работать, да, и хотели бы вы отдать своих родственников вот в подобные заведения по типу детских садов. Пожалуйста, звоните на наш номер 8 800 297 02. У нас также есть WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. И короткий номер для голосовых сообщений 2420. Пожалуйста, мы ждем ваших сообщений и звонков.
Да, в начале сообщения, только когда пишете на смс-портал, пишите буквы РКП. Тогда сообщение до нас дойдет. И подписывайтесь, пожалуйста, когда пишете и в WhatsApp, и на смс-портал. У нас остается буквально минута. Кстати, у нас, как вы поняли, сегодня в гостях еще врач-невролог, которому вы можете задать свои вопросы.
Ну, да, пожалуйста, Лариса Анатольевна готова ответить. Да, вот,
в первую очередь, да, по болезни, да, Паркинсона.
Правильно, Лариса Анатольевна?
Да, правильно.
Да.
Я бы хотела добавить, да, что дело в том, что у нас в стране еще есть заблуждение, что у нас самое большое количество – это дети-инвалиды и молодые инвалиды. На самом деле Федеральная служба статистики выдает совершенно другие цифры. У нас 65% инвалидов – это люди старше 54 и 59 лет. А дети-инвалиды и молодые инвалиды в возрасте до 30 лет, они занимают меньше 10% от общего числа инвалидов.
То есть главная проблема как-то помогать людям пожилого возраста.
Да. Сейчас небольшой перерыв.
Мы вернемся скоро.
4 минуты. После новостей мы возвращаемся в прямой эфир.
Бедные люди. С Еленой Кривякиной. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Бедные люди. С Еленой Кривякиной. На радио «Комсомольская правда».
В студии Елена Кривякина и Валентин Алфимов. И наши гости Варвара Снегирева, автор проекта для инвалидов «Инструкция для жизни», и врач-невролог Лариса Чигалейчик, старший научный сотрудник отдела исследований мозга научного центра неврологии. Итак, мы говорим о том, нужны ли в России учреждения, куда можно сдать инвалидов в течение дня по типу детсадов. Ну, прежде всего, речь идет о взрослых инвалидах.
Потому что к нам в WhatsApp пишут слушатели, что да, вот детские сады нужны, но только для тех детей, которые не совсем, ну, уже не могут социализироваться совсем, то, что им тяжело. Речь идет именно о взрослых людях, о взрослых инвалидах. Вот как с ними быть, да? То есть как-то... дома престарелых.
Да, либо дома, то есть у нас два варианта: дома престарелых, да, но это совсем-то, условно говоря, старика сдал и забыл, да. И большинство людей либо ухаживают сами за своими родственниками-инвалидами, либо нанимают сиделок, либо соцзащита предоставляет бесплатную сиделку. Да, Варвара рвется к микрофону.
Да, я хочу сказать, что и детские сады для взрослых не должны быть системой закрыты. Они тоже должны быть системой закрыты, потому что новые исследования показали, что методики изучения русского языка как иностранного и методики работы у русских людей, кто потерял, допустим, память или кто после инсульта восстанавливает речь, они очень близки друг к другу. И таким образом эти центры, между прочим, они могут быть даже очень открытыми.
Слушайте,
и
ну, для здоровых людей. Извините, перебиваю, но вот у меня был дедушка с инсультом. Ну, простите, какой английский язык? У человека парализована половина там тела, не движется ни рука, ни нога, ему нужна нормальная реабилитация. Какой английский язык? Лариса Анатольевна, вы что думаете, что все-таки нужно инвалиду прежде всего получить в таких учреждениях, если они в России появятся, по примеру США?
Ну, на самом деле должен быть комплексный подход. То есть в таких учреждениях должны работать реабилитологи, обязательно там массажисты, то есть должны быть кабинеты какой-то физиотерапии, психологи, возможно, педагоги, дефектологи, логопеды и так далее. То есть можно для каждых каких-то подгрупп заболеваний разработать свои там, ну, параметры работы специалистов. И обязательно пациенты, которые способны общаться и дружить, они должны быть заняты. То есть вот у Варвары, насколько я знаю, есть очень интересная идея, чем наполнить содержание когнитивное в таких детских садах.
Да, собственно, как раз наоборот. Английский язык или любой язык у человека, у которого по какой-то причине умерли нейроны головного мозга, он наоборот, язык формирует новые нейроны. Даже у пожилого человека нейроны вырастают за 7 лет. И поэтому моя идея заключается в том, чтобы создать интерактивные игры именно на базе и опыте ведущих российских нейропсихологов, логопедов, методиках Института русского языка имени Пушкина и применить к ним компьютерные технологии. Потому что действительно после инсульта, когда парализована у человека рука, ему нужна и мелкая моторика, и тем не менее ему нужны занятия и на речь, и на память, и много еще чего. Поэтому интерактивные технологии могут использовать и интерактивный пол, и интерактивный стол, и стену, и потолок. А да, это но очень
все,
важно.
Все всегда упирается в один вопрос – это бюджетные деньги. Все-таки что дешевле содержать? Дома престарелых, сиделок, которые, скажем, оплачивают соцзащита, или вот такой проект, который вот в США 10, который вы предлагаете?
Давайте пройдемся немножечко по цифрам, да, потому что вот у нас 270 тысяч человек на всю страну в домах инвалидов, они государству сейчас обходятся в 197 миллиардов 280 миллионов. Если их вернуть в год, да, если их вернуть
почти
домой...
200 миллиардов.
Да, это практически 200 миллиардов.
Так.
Если их вернуть домой и посадить к ним сиделок, так, то это будет 118 миллиардов 760 миллионов.
Вдвое дешевле,
да,
практически.
А теперь
сиделок.
Внимание, я приведу вам пример на Москве, потому что детальный расчет мы делали на город Москву. Соответственно, категории вот таких вот людей, нуждающихся в детских садах, в Москве 30 тысяч человек на разных стадиях заболевания. То есть из них 10 тысяч – это тяжелые уже инвалиды первой группы, 10 тысяч – это вторая группа, и 10 тысяч – это те, кто еще вполне вероятно ходит на работу на ранней стадии заболевания. Так вот, по ним получилось, что весь проект на них, при том, что его можно организовать и на базе домов престарелых, и на базе домов для инвалидов, то есть использовать уже существующие ресурсы, да, он обойдется в 2 миллиарда рублей за год.
На
30 тысяч человек. Да, при этом, внимание, родственники, как минимум 20 тысяч из этой категории, потому что эти родственники, они привязаны к таким людям.
Они пойдут работать.
Они пойдут
минимум,
работать, да. И они вернут в бюджет 1 700 000 000. Угу. То есть практически это самоокупаемый проект. Угу. Вот, при этом на зарплату высококвалифицированных специалистов будет потрачено всего 685 миллионов. Это не сумасшедшие цифры. И опять же, то есть из бюджета пропадет еще такая строчка, как ЛОУ, лицо, ухаживающее за инвалидом. Лицо, ухаживающее за инвалидом сейчас получает 1200 рублей в месяц. Для сравнения, мамы, ухаживающие за детьми инвалидами, получают 5600. Соответственно, как только люди выйдут на работу, то эти деньги тоже вернутся обратно в пенсионный фонд. И это тоже будет значительная экономия. Я уже молчу о том, что у людей есть пенсии, и родственники таких людей, безусловно, наверное, будут готовы доплачивать какие-то деньги, чтобы это были интересные, максимально насыщенные годы жизни их родных.
Ну, в общем, получается, это мало того, что хороший проект для самих инвалидов, для людей, которые, ну, скажем так, будут просто лучше жить.
Ну, понятно, что от всех сиделок, да, наверное, отказаться так не получится. Еще... Да, и от домов престарелых тоже.
Безусловно, но... нет. Мы, конечно, в абсолютно...
По крайней мере, проект интересный. Да. Я предлагаю
это немножко... экономически выгодно получается.
Экономически выгодно. Я предлагаю немножко разбавить сейчас нашу беседу и послушать синхрон нашего корреспондента из Праги Лады Корниенко. Она сделала такую нам небольшую зарисовку об отношении к инвалидам в Чехии. Просто в обычной жизни, как инвалиды чувствуют себя на транспорте. Давайте послушаем Ладу.
Я считаю, что про отношение государства к инвалидам можно судить просто по количеству инвалидов на улицах. У нас условия для них, для передвижения, для того, чтобы они просто, даже просто сходили или съездили на коляске в булочную, это, конечно, пока им дается очень, очень сложно. Из-за работы я часто бываю в Чехии. Я вот вижу, что, конечно, с Россией просто это пока не сравнится. Вот только один такой показатель, зарисовка. У них общественный транспорт, трамваи, автобусы, они специальные, оборудованы специальными площадками, чтобы инвалиды на колясках без проблем могли въехать, подняться в трамвай или в автобусе. Вот. И обязательное правило, когда инвалид такой, ему нужно будет выходить на какой-то остановке, он нажимает специальную кнопку. И водитель сам обязан не просто открыть специальные двери, которые широкие, но и сам он выходит и сам лично помогает спустить эту коляску. Ну, мне кажется, это очень большая такая зарисовочка, которая говорит про отношение всего государства, к чему нам еще придется пока долго, наверное, идти. Но я надеюсь, это очень не растянется на века.
Это... Да, пока действительно идем долго, если сравнивать с Чехией.
Да, а это была Лада Корниенко, наш собственный корреспондент в Праге. Вот для сравнения, просто для сравнения, совсем недавняя история, буквально в начале июня произошла, ну там 2-3 недели назад. В Красноярске инвалид Владимир Журат, я думаю, что многие эту историю хорошо знают, инвалид-колясочник Владимир Журат поехал в очередной раз в поликлинику, но на этот раз взял с собой топор и кувалду для того, чтобы раздолбить бордюр. Дюры у него на пути.
Я думала, головы чиновникам.
Наверное, это был бы следующий шаг. Просто дядька, ну, несчастный человек, он инвалид-колясочник. Он вынужден ежедневно, ну, или там регулярно добираться до поликлиники, но не может этого сделать, потому что нету пандусов, нету нормальных проездов, ничего. В результате он пошел на такой отчаянный шаг, сам взял кувалду и раздолбил бордюр у себя на пути. И я уверен, что это абсолютно не единичный случай, просто мы об этом узнали, вот конкретно о нем. А сколько таких еще? А
да,
сколько,
кстати,
не берут кувалды?
В том и дело, сколько не берут кувалду, ну вот Варвара ухаживала за своим дедушкой, и пока мы с Варварой разговаривали в кулуарах, она рассказала некие методики, которые, в общем, хорошо применять, чтобы выбивать, например, лекарства, которые положены бесплатные.
К нам Любовь Петровна дозвонилась. Давай мы ее послушаем.
Давайте послушаем.
А вот по
звонок.
Поводу того, что бесплатно и так далее, мы уже в следующей части программы. Любовь Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день. Я хочу вам сказать большое спасибо, что вы наконец-таки поняли эту тему. То есть тему, я бы это сказала, достойного долголетия наших людей пожилого возраста. А это считается пожилой возраст, уже с 55 лет, когда люди получают пенсию. Но вот то, что мы как-то отвлекаемся от той темы, которую именно предложила Варвара Снегирева, я думаю, это не совсем правильно. Потому что вот детские сады, дома, интернаты, реабилитация – это именно очень-очень-очень важный, очень больной вопрос. Просто больной вопрос. Потому что вот вы там показали, говорите, про сиделок. У нас нет как таковых сиделок, которые предоставляет государство, кроме ветеранов, участников Великой Отечественной войны при доме ветеранов. Их всего-навсего 700 человек. Это не решает проблемы.
Вот по этому поводу... Спасибо большое, Любовь Петровна. Вот обязательно по этому поводу поговорим сразу после небольшого перерыва.
Реклама сейчас. Нет, новости. Новости у нас.
Да, у нас реклама, новости. Вернемся через 4 минуты. Я напомню, что у нас в студии Варвара Снегирева, автор проекта для инвалидов «Инструкция для жизни», и Лариса Чигаличко, врач, кандидат врач-невролог, кандидат медицинских наук. В общем, большой человек.
Бедные люди. С Еленой Кривякиной.
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Бедные люди. С Еленой Кривякиной. На радио «Комсомольская правда».
В студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов и наши гости Варвара Снегирева, автор проекта для инвалидов «Инструкция для жизни», и Лариса Чигалейчик, врач-невролог, старший научный сотрудник отдела исследований мозга научного центра неврологии. Ну вот перед перерывом, я напомню, нам дозвонилась наша радиослушательница Любовь Петровна, которая пожаловалась на то, что большая проблема с сиделками в России, и положено одно количество сиделок инвалидам, в итоге сиделок гораздо меньше, не хватает, и, в общем, есть проблема по уходу с инвалидами. Варвара тянет руку.
Ну, давайте я тут на самом-то деле скажу сенсационную новость о том, что у государства, во-первых, есть все, и за годы ухода
за... государство есть все, мы не сомневаемся.
Нет,
а то, что у инвалидов есть не все, в этом тоже мы не сомневаемся.
И за годы помощи моему брату, у которого ДЦП, и за годы помощи дедушке, я вам должна сказать правду, что мы ни разу никаких благотворительных денег ни у кого не просили, потому что это даже не требовалось.
Не обращались. То есть выбивали сами все, что нужно.
Да, да. Дело в том, что у нас самая основная проблема, почему мы создали эти инструкции для жизни, это информированность людей о своих правах. Давайте начну с самого больного, почему нет сиделок, почему нет финансирования каких-то хороших программ. У нас пока человек не обратится к государству с просьбой, да, он, у
ее
государства
не знает,
нет этой проблемы. Да. Если я, Варвара Снегирева, одна на весь город писала о том, что нам нужна непрерывная реабилитация для такой категории инвалидов, то, соответственно, государство мне всегда говорила, мы будем решать...
услышала Варвару Снегирёву.
Да, оно всегда меня слышало.
Но я знаю, что оно вас лучше всего услышало, когда вы написали на сайт президента Владимира Путина. Вот это я знаю действительно всегда.
Ну, когда на сайт президента
всех вот это вот, кстати, всегда отлично действует.
Так вот, с этого, собственно, проект инструкции начался, потому что для того, чтобы получить любые лекарства, которые сертифицированы Российской Федерации, не обязательно писать Владимиру Путину. Просто нужно знать технологию получения этих лекарств, которую поликлиники по какой-то причине не рассказывают. Потому что я обращалась к Владимиру Путину, именно потому что я так же, как и большинство людей, просто не знала эту технологию, да, то есть вот это проблема информированности. Потому что вы приходите на прием вначале к Ларисе Анатольевне. Лариса Анатольевна, как ведущий специалист ведущего учреждения по ОМС, бесплатно вас консультирует и назначает вам то, что нужно. Дальше вы с этими документами приходите в поликлинику. Поликлиника отправляет документы районному неврологу, и районный невролог подписывает, что да, бесплатное получение лекарств она разрешает. Если районный невролог города сомневается, потому что это очень дорогостоящее лекарство, иногда они стоят миллионы и десятки миллионов рублей.
Но они внесены в реестр, и их можно получить.
Нет, дело в том, что любой инвалид и ряд заболеваний, даже без инвалидности, имеют право вне этого реестра получать то, что им нужно. Мой дедушка был единственный, кто в поликлинике получал те лекарства, которые ему были нужны. Именно на основании того, что главный невролог города дал заключение, что ему это лекарство нужно.
Главный добиться невролога. Можно я прочитаю одно смс-сообщение?
Да.
Спасибо за эту тему. У нас ужасное отношение к старикам и инвалидам. Те дома для престарелых, что у нас есть, просто варварство. Спасибо, что хотите изменить ситуацию к лучшему. Да, Варвар.
Да, так вот. И, соответственно, эта процедура занимает всего-навсего 3 недели. Вот. У меня были знакомые...
Достучаться до главного невролога.
Не обязательно стучаться до главного невролога. невролога. Я просто не знала как бы всю технологию. Достаточно районного невролога. Районный невролог иногда посылает к главному неврологу города исключительно в случаях, если он хочет перестраховаться. Также от районного невролога города, между прочим, зависит то, чтобы человек мог получить не инвалидную коляску, а, допустим, очень миленький скутер для пожилых. Потому что районные неврологи города имеют право вносить изменения в индивидуальную программу реабилитации.
Главное, вроде скутер, только не очень понимаю, как инвалид будет в этом скутере перемещаться.
Это
я ни одного
бесплатно?
Не видела.
Да, это реально, да, это все реально бесплатно.
В Москве
это...
где хоть вот. Один скутер для инвалида? Я
вы
не
знаете,
видела. Хожу пешком, не видела.
Вы знаете, а я видела. Их очень много, этих скутеров, и инвалиды даже с ними ездят на санаторно-курортное
говорит,
лечение.
Говорит, способен инвалид ездить по Москве на скутере? Страшно вообще представить.
Нет, скутер четырехколесный. Гарь, нет,
едет инвалид на скутере. Вторая,
нет,
третья, первая группа.
Нет, это четырехколесные... Это четырехколесный специализированный скутер, который по размеру как обычный или как электроколяска, он проходит во все двери. Угу. То есть это не двухколесный скутер.
Во-первых, у нас инвалиды допущены к управлению легковыми автомобилями, да, и инвалидность – это понятие очень такое растяжимое, да. Это не обязательно проблема с головой, это могут быть какие-то периферические проблемы. И даже когда проблема с головой, то при ряде заболеваний сохраняются абсолютно там когнитивные функции у человека. Поэтому так абсолютно здесь надо конкретную нозологию знать. Вот, что касательно, поправлю немножко Варвару, прежде чем ко мне попадет такой пациент, как вы сказали, он сначала должен сходить в районную поликлинику,
да, получить
направление,
да,
по АМС в нашу поликлинику.
Ну, кувалды выбей дверь, там, главному,
да,
врачу, и потом,
дверь, главному врачу, потом он придет ко мне на прием, я, так сказать, распишу схему лечения, он пойдет снова в свою поликлинику, там ему утвердят эту схему лечения и так далее. То есть хождение по мукам многоступенчатое, понимаете? Специалисты, скажем так, высоко квалифицированные, они в какой-то степени сейчас оторваны от доступности населения, потому что я работаю в учреждении бывшей Академии медицинских наук, сейчас мы перешли в ФАНО, то есть мы не в системе города, мы не встроены в систему города так, как, в общем-то, наверное, должно быть. То есть у нас несколько систем существует, скажем так, здравоохранения, это тоже надо понимать. Вот. Потом я вот хочу вернуться все-таки к идее детских садов, почему, в общем, я поддерживаю эту идею для пожилых людей, инвалидов. Значит, вот работая в области нейродегенеративных заболеваний, хочу рассказать интересные факты. Еще большим исследованием в Америке в свое время в одном из ведущих университетов было доказано, что в опытах сначала на лабораторных животных, что при физической активности у грызунов повышается выработка дофамина. То есть физическая активность, она способствует определенному улучшению обмена медиаторов в мозге. Вот за почти 20-летний опыт наблюдения пациентов и определенных исследований, в которых я участвую, я могу смело утверждать, что люди, которые ведут активный образ жизни, болеют болезнью Паркинсона по-иному. То есть это та болячка, которая не любит физкультуру, то есть она сбегает.
То есть можно себя защитить,
да, можно защитить, занимается
с ранних лет.
Да,
мы
сейчас много говорим там о спорте, об олимпиаде, все это замечательно, но у нас большой процент людей с ограниченными возможностями, так вот как раз им занятия в доступной форме различными методиками лечебными, физкультуры там и так далее, специальными тренингами позволяет отодвинуть тяжелые стадии заболевания.
Ну, пожалуйста, в ФК есть поликлиники, приходите, занимайтесь.
В ФК в поликлинике недоступно. Сейчас в связи с укрупнением у нас центров, поликлиник, взята такая политика, что залы ЛФК выводятся в одну главную поликлинику, и, скажем так, туда доехать и здоровому человеку не всегда бывает возможным, не то что инвалиду. И инвалид должен иметь доступ системный в эти залы, а не разово. Вот пришел, ему там показали 10 упражнений. То есть у нас нет ни одного центра в Москве на сегодняшний день, за исключением организованными энтузиастами классов там по танцтерапии, например, для болезни Паркинсона, это отдельная история, где бы люди могли приходить и заниматься. Я не знаю, фитнес-центры...
10 сеансов, я знаю, положено вот курс ЛФК,
хорошо,
по крайней мере, ребенку два раза в год.
Ну, хорошо,
положено.
Вы один на один остаетесь со своей проблемой. То есть, давайте так говорить, мы построили спорткомплексы для здоровых детей, да, а где у нас занимаются дети, не инвалиды, но есть дети еще с второй, третьей группой здоровья. То есть, в платных секциях, фитнес-центрах мама покупает абонемент и так далее. С инвалидами же еще хуже. То есть люди, во-первых, в силу возраста уже менее социально активны, им нужна группа, чтобы заниматься. А таких групп практически у нас нету. Или если есть, то где-то энтузиасты их организовывают. Для больных с болезнью Паркинсона это жизненная необходимость. 50% реабилитации на ранней стадии заболевания – это методы различных, так сказать,
физкультура,
физкультурных.
ЛФХ,
да, игры с ними можно проводить и так далее. Это уже отдельный разговор. У нас нет ни одного такого центра, ни одной базы в Москве. То есть пришли, получили консультации ушли, все.
Лариса Анатольевна, прошу прощения, а вот тут как раз я вас перебью, потому что вот тут я как раз скажу, у государства все есть. У нас в Москве функционирует порядка 129 центров социального обслуживания, в которые любой пожилой человек-инвалид может приходить 5 дней в неделю, имея справку от врача. Эти центры именно шаговой доступности, они загружены хорошим физиотерапевтическим оборудованием, и они загружены как бы оборудованием для ЛФК, и там есть именно специалисты ЛФК, да. Соответственно, до 2013 года это были вообще, кстати, отличные центры. Там были психологи, там были врачи, там были медсестры. Потом это все сократилось.
Но они, возможно, не в каждом районе, вот если Лариса Анатольевна про это не знает, возможно, туда просто не добраться.
Нет, они туда не добираются. В Москве они бесплатно есть во всех районах. Другой вопрос.
Информация об этом?
Что? Информация об этом нет.
Просто об этом не знают.
Именно, об этом и речь. Более того, даже для здоровых относительно пожилых людей есть такой сайт, называется бабадеда.рф. На нем как раз энтузиасты выложили все, что есть для относительно здоровых людей. То есть я была удивлена, что, оказывается, в этих ЦСО даже японский язык учат.
И к сожалению, да, нет этих инструкций даже у врачей. Если наш врач-невролог, наш гость Лариса Анатольевна Чигалейчик не знает, что она бы своих пациентов могла бы отправить в 129 центров, как их правильно назвать, реабилитации, да?
Да. Другой вопрос, что Лариса Анатольевна права, что все-таки паркинсонизм и дегенеративные заболевания, они нуждаются действительно в детских садах и других видах реабилитации.
Да.
Я боюсь, к сожалению, одну секунду, я боюсь, что в этих ЦСО испугаются наших пациентов. И даже если пациент дойдет, он может быть не той квалификации
все
помощь.
Но мы все равно желаем всем пациентам, кому это необходимо, не бояться и идти добиваться. Тем более, как
брать
показывает
кувалду,
практика.
Брать кувалду, символично говоря, да, все-таки долбиться в двери, добиваться своей правоты.
Да. А Варвара Снегирева, автор проекта для инвалидов «Инструкция для жизни», была у нас в студии. Лариса Чигалейчик, врач-невролог.
Бедные люди. Еленой Кривякиной. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18:05 по московскому времени.